Наконец-то я здесь. Спасибо. Как же хорошо снова быть просто мной. Некоторое время Эна стоит, наслаждаясь этим неожиданным подарком, и одновременно анализирует происходящее, думает, прежде здесь так не было. Мне казалось, этот тип счастья, обычно сопровождающий благоприятные изменения свойств материи, местным вообще недоступен. По крайней мере, не наяву. Наконец, Эна покидает крыльцо и садится в автобус номер один, который как раз подъехал к остановке. В автобусе необычное для здешних краев чувство счастья ослабевает, перекрывается робостью, суетливостью, досадой, раздражением, неприязнью к другим пассажирам, нервным и умственным напряжением, разочарованием, завистью к тем, за кем приехали в автомобиле, и к тем, кто может себе позволить такси, но окончательно не проходит. Все равно есть. Вечереет. Близятся настоящие сумерки. Дождь закапал было, но передумал и перестал. Эна кружит по городу. Высокая рыжая тетка, ни молодая, ни худая, ни толстая, слишком нескладная, чтобы вызвать симпатию, слишком заурядная, чтобы ее замечать. Но ей все равно приветливо улыбаются. Хозяева маленьких лавок, курильщики возле офисных зданий, старухи с цветами, люди с колясками, которым она уступает дорогу на узких тротуарах, бариста в кофейнях и просто прохожие. Не то чтобы лично ей, скорее просто так, от избытка. Хороший выдался день. К вечеру потеплело. Так пронзительно, сладко и горько пахнет мокрой землей, прелыми листьями, дымом. И небо, такое небо, вы видели час назад целых три радуги, одну над другой. А тут очкастая тетка навстречу, явно приезжая, с рюкзаком, растерянно смотрит по сторонам. Хороший повод лишний раз улыбнуться. Пусть думает, что мы ей рады, даже если мы рады просто так, а не именно ей. То есть не то, чтобы нет ничего, кроме этой бескорыстной, беспричинной радости. Еще как есть. Прежде всего, страх и боль. Но это как раз обычное дело. Чем тяжелее и жестче материя, тем больше во всем живом страха и боли. Понятная взаимосвязь. И все остальное, естественным образом вытекающее из страха и боли. Тревожная спешка, постоянный бессознательный поиск того, что можно присвоить, и тех, кого можно присвоить и подчинить. Желание мучить других и одновременно им нравится. Зависть к чужому имуществу, стремление уберечь от чужих свое, да много всего, не особенно интересного. Эну этим не удивишь, не рассердишь, не выведешь из равновесия. Эна знает о свойствах здешней материи, хорошо понимает, как велика ее власть. С самого начала чего-то подобного и ждала. Но вот чего совершенно не ожидала, что в этом хоре так внятно проявится веселая беспричинная радость, свойственная существам, состоящим из совершенно иной материи, тем, кого местные жители наивно сочли бы бессмертными. Впрочем, были бы по-своему правы. Разница между здешней и тамошней смертями столь велика, что даже как-то нелепо называть их одним и тем же словом. Хотя, по большому счету, сила, что разделяет сознание и материю, и есть смерть. «Удивительно, какие они в этом городе стали», — думает Эна, легкомысленно и беспричинно упиваясь всеобщей легкомысленной беспричинной радостью, необычной для здешних мест, звучащей так громко, что все остальное не то чтобы вовсе не имеет значения, но к тому же явно идет. «Люди, их звери и даже деревья. Подумать только, деревья!» А ведь они наиболее беззащитные существа в человеческих городах. Как быстро, оказывается, может измениться неподатливая на первый взгляд реальность всего лишь от нескольких дырок в небе, приоткрытых границ и других пустяковых чудес. Буквально за считанные годы можно все изменить, сказал бы кто, не поверила бы. Собственно, и не верила. Хорошо получается, что решила прийти и посмотреть сама. Стефан. Начальник граничного отдела полиции города Вильнюса сидит под еще не убранным с лета темно-зеленым тентом за деревянным столом с бокалом светлого пива. Именно так он представляет себе беспредельную роскошь, разврат, декаданс. Уйти пить пиво не ради деловой или дружеской, и поди еще отличи одно от другого встречи, а в одиночку, без хотя бы завалящего повода, наяву, посреди рабочего дня. Дело, конечно, не в самом пиве, не в одиночестве, тем более не в работе, а в том, что каждому человеку надо время от времени каким-нибудь предельно понятным способом демонстрировать себе, что жизнь удалась и легка. Стефан делает это так, позволяет себе оставаться праздным и бесполезным аж 20 минут кряду, а то и целые полчаса. И в самый сладкий момент, когда бокал наполовину пуст, но наполовину все еще полон, в голове не осталось ни одной маломальски разумной мысли, ни единого соображения о текущих делах, а нависшая над городом дождевая туча всем своим видом показывает, что ей не печет, готова ждать, сколько понадобится, сиди спокойно, уважаемый пан начальник, прольюсь, когда сам отсюда уйдешь. Как назло, именно в этот момент, а не хотя бы 5 минутами позже, когда пик наслаждения праздностью останется позади, Стефан вдруг понимает, что-то случилось. И даже «случилось» за главными буквами. Каждая буква в этом слове до неба и полыхает адским огнем. Больше всего ощущение Стефана похоже на пробуждение от удара, только с той разницей, что он-то не спал, и никто его вроде не бил. Не обязательно, кстати, «случилось», 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 непременно что-то ужасное, пока просто непонятно, какое оно. Но столь сокрушительной силы события, что без таких, положа руку на сердце, распрекрасно бы мы обошлись. Стефан отставляет в сторону кружку, поднимается и идет, сам не зная куда. Знать в его случае и не надо. Хорошо уметь правильно выбирать направление, но настоящее мастерство заключается в том, чтобы нужное направление выбирало тебя само. Стефан идет по городу особым хозяйским шагом. Это его коронный номер. Сам когда-то его изобрел. Собственно, практически все, что Стефан умеет, он изобрел сам. Тому, кого интересует исключительно невозможное, обычно не у кого учиться. Или, если посмотреть на это дело иначе, ему достаются лучшие учителя. Случай, необходимость и весь мир. Поэтому вряд ли правильно утверждать, будто Стефан именно изобрел все, что он изобрел, в частности, эту походку. Просто однажды, когда очень давно ему впервые понадобилось пройти по городу хозяйским шагом, показать, кто здесь главный, за все отвечает и решает, как будет, и он пошел. А уже потом объяснил, как это делается, себе самому же и объяснил. Больше некому, в смысле никому про хозяйский шаг знать не надо. Нужно очень долго жить в городе и очень много здесь сделать, чтобы город тебе разрешил по улицам хозяйским шагом ходить. В основе хозяйского шага лежит обычный зрячий шаг, знакомый всем, кто умеет договариваться с реальностью на равных, один на один. Зрячим шагом ходят, перенося внимание в пятки, глядя ступнями, словно глазами, не только на землю, которой они касаются, но и по сторонам, и вверх, и обязательно вглубь, себя и всего остального. Потому что, когда смотришь вглубь, границ между тобой и всем остальным больше нет. Ну, это просто на самом деле. И не только полезно, но и очень приятно. Кто первые пару сотен раз попробует, потом уже не захочет по земле иначе ходить. Потому что ответом на каждый твой зрячий шаг сперва становится радостное удивление. От людей земля обычно ничего такого не ждет. А на смену удивлению постепенно приходит нежность. Какой ты у меня оказывается хороший. Оставайся со мной подольше. Ходи еще. Ощутив однажды нежность земли, невозможно оставить ее без ответа. Так к вниманию неизбежно добавляется любовь, и тогда зрячий шаг становится колдовским, исполненным бесконечной радости. Счастлива земля, по которой есть кому ходить колдовским шагом. О самом идущем нечего и говорить. В первое время, когда только начало получаться, твой простой зрячий шаг понемногу становится колдовским, вообще больше ничем заниматься не можешь, только ходишь и ходишь, наматываешь какие-то сумасшедшие бессмысленные километры. Стефан когда-то почти полгода вот так ходил, ничего больше не делал и даже не понимал, зачем еще что-то, когда у него уже есть весь мир. Но потом, конечно, привык. Все привыкают. Любовь — только начало всякой настоящей истории, а не ее финал. А чтобы колдовской шаг стал хозяйским, надо вкладывать в него не только внимание и любовь, но и всего себя целиком, утверждать себя каждым шагом. Натурально впечатывать с такой неистовой силой, как будто споришь сейчас со всем миром о чем-нибудь самом важном и любой ценой обязательно должен его убедить. Поэтому Стефан не очень-то любит ходить хозяйским шагом. Как все существа, обладающие подлинной властью, он терпеть не может ее проявлять. Но иногда бывает надо. Вот, например, сейчас. Что бы там у нас ни случилось, 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 пусть оно заранее поймет, с кем связалось. Ну и земле, на которой построен город, не помешает лишний раз убедиться, что в обиду ее никто не даст. Стефан кружит по городу этим своим заветным хозяйским шагом уже добрых полчаса и начинает не то чтобы по-настоящему закипать, но понимать, что в принципе такое может случиться. В какой-то момент он наверняка закипит. И уж тогда перестанет сдерживаться, стукнет кулаком по столу, в смысле своим невидимым бубном по башке той части неведомого, которая пробралась в его город и не желает встречаться с хозяином. Даже если у этой долбанной части не найдется ничего похожего на башку.